YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Доброе утро. Вы смотрите программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Меня зовут Андрей Шашков, а в гостях у нас сегодня журналист и историк Виталий Дымарский. Виталий Наумович, здравствуйте.
Добрый день. Я вот отказываюсь только от титра «историк».
А, извините, это я вас как-то сама...
Потому что историк, как историк, я журналист на исторические темы, это другой вопрос. Не зря же журнал называется «Дилетант».
Да, согласен. Я делаю традиционное напоминание о том, что можно нас и нужно, очень желательно, по крайней мере, лайкать, репостить. Это очень важно для алгоритмов Ютуба, чтобы не смогли нас загасить в этих алгоритмах наши недоброжелатели. Также можно писать вопросы свои, передавать Виталию Наумовичу в чате. Оттуда буду все субстантивное зачитывать и передавать обязательно. И давайте с вами начнем с первой темы такой. Это выборы во Франции. Прошедшие вчера вечером стали известны более-менее точные уже итоги второго тура парламентских выборов. И там практически сенсация. Расчет президента Макрона все-таки оправдался в последний момент. Действительно получилось на волне, может быть, какой-то испуга и мобилизации не допустить Марин Ле Пен до власти. И первое место сенсационно заняла не ее правая партия «Национальное объединение», а наоборот коалиция левых партий, там ультралевых. Вот даже иногда говорят, что Жан-Люк Меланшон, коммунисты, непокоренная Франция, все такое. А как вам кажется, нам вот, что нам с этого, есть ли нам действительно смысл какой-то за этим наблюдать из нашего, так сказать, далека, в котором до вообще каких-то конкурентных выборов с неожиданными результатами кажется просто...
Смотрите, да, с одной стороны, Россия изолируется от внешнего мира, и судя по тому, что я вижу, слышу, в общем-то, многим действительно плевать, там, а что там у вас, какая нам теперь уже разница, что там в Америке, что там во Франции.
Хотя как в Париже, помните, было, да?
Да, но тем не менее, мне кажется, это все очень важным, потому что идут общемировые процессы, в них надо разбираться, они, хотим мы того или нет, полностью изолироваться нам не удается, и мы все равно каким-то образом вписаны во все вот эти мировые процессы, и политические, и экономические, кстати, да, и не только политические, экономические, и культурные, и так далее, и так далее. А там российскую культуру вроде как бы хотели запретить, это оказалось невозможным. Экономика там, санкции, мы видим, что... В общем-то, уже в данном случае уже Россия справляется относительно, в общем случае, пока, скажем так, посмотрим, что будет дальше. А что касается политики, здесь вообще все так настолько напутано во всем мире, вместе, что, кто такие сегодня левые, кто такие правые, кто такие либералы, кто такие ультраправые, что в этом надо разбираться, лучше разбираться профессионально и понимать, в каком окружении, а мы все равно живем в окружении, мы, я имею в виду Россия, да, Россия живет в неком мировом международном окружении, нужно понимать, мы, сколько бы мы ни говорили про наш антиамериканизм, всех же волнует, будет Трамп или Байден, да, ну, там понятно, потому что там видят некий российский интерес, там почему-то у нас всем кажется, что Трамп это
про Байден отдельно поговорим позже, да.
Да, там про российский, Байден не про российский, можем отдельно об этом поговорить. Франция такая была одна из самых мягких, что ли, по отношению к России стран после 24 февраля 2022 года. Последние там месяцы, я бы даже сказал, Макрон ужесточил риторику свою. Что-то начал говорить о том, что он будет посылать войска в Украину, ну, не войска, там каких-то советников вроде военных.
Которые вроде как уже и так всем понятно, что в каком-то очень небольшом
виде. Да. Я был, когда больше того, я могу сказать, что я был в Европе, и я их просто видел. Они не сильно скрываются. Вот. Ну, это небольшие, это очень небольшие контингенты, там, женщины. Ну, я думаю, что это действительно такого консультативного, я не знаю, какого, тренировочного.
Активные трактористы-ополченцы.
Да. Но это не ополченцы, они не воюют. Они там что-то рассказывают украинцам. Вот. Поэтому я думаю, что это ужесточение было связано с вот этими выборами, ну, тогда еще с выборами в Европейский парламент, да, потому что вот то, что произошло вчера, это уже результат выборов в Европейский парламент, я бы так сказал, да, которые впервые продемонстрировали новый какой-то расклад сил. Во французской политике всегда чего-то не хватало, ну, собственно говоря, не только французская, любая политика ориентирована в первую очередь на себя, на свою страну, да, что там происходит. Сколько бы ни говорили об Украине где-то, но Украина присутствует, и Украина возникает все равно в связи с процессами внутри страны. Это так и во Франции, и в Германии, в Англии, кстати говоря, извините, отвлекусь, вот эти результат последних выборов, он очень интересен с той точки зрения, что украинский фактор не сыграл никакой роли. Никакой роли.
Там просто что консерваторы правящие, что лейбористы, у них позиции никак не отличались по Украине. Вот и все, у них
Не
отличаются
отличались. Они между собой вообще это не обсуждалось. Это не обсуждалось. Украина не была там. То есть для общественного мнения, для выборов, позиция по Украине тех или иных, там, консерваторов, лейбористов, не имела никакого значения. Во Франции имела, но и хочу вам сказать, что очень небольшое. Там внутренние разногласия огромные. Там вот этот, знаете, он негласный, он не прописан нигде. Но такое ощущение, что вот в элите французской существует некий вот такой вот негласный, что ли, да, запрет на допуск крайне правых, ультраправых к власти. И
Германия, что в Германии такой же Брандмауэр, да, и
да, но немецкая вот эта германская альтернатива для Германии, она слабее национального объединения французского. И ну, я имею в виду по рейтингам своим, по голосам. Они не претендуют еще пока, во всяком случае, на власть. А эти все время претендуют. Слушайте, еще в 20 веке, какие там, 990-е, 1990-е годы, старший Ле Пен уже проходил во второй тур президентских выборов. Да? Так что это давняя история, у них давний, сильный, большой электорат, у них высокие рейтинги, которых все время не хватает для того, чтобы прийти к власти, то ли президентской, то ли исполнительной, ну и, соответственно, и парламентской тоже. И очень интересен в этом смысле вот этот феномен вот этого левого нового объединения, который победил на этих выборах. То есть победил в том смысле, что он набрал больше всего голосов, больше всех, но при этом не набрал абсолютного большинства, и правительство он сформировать не сможет.
Но
Пока.
тут, скорее всего, правительство-то будет Макрона вместе с этим левым объединением, просто Макрону придется потесниться и как бы поделиться властью, и понятно.
Если договорятся, пока они вполне логично заявили, что премьер-министр будет их. Но премьер-министр их не имеет, я думаю, никаких шансов на утверждение парламента, национальным собранием. И вот это, я бы даже вот этот новый альянс, вот этот, я бы его даже не назвал левым. Там кого там только нет.
Там, да, я тоже читал предвыборную аналитику, что традиция французская, что вот эти объединения, они под выборы легко образуются, а потом также быстро и
Они
легко.
распадутся. Потому что там набрали просто по голосам, я не знаю, во-первых, там партии не только французской территории основной, там входят партии Реюньона или Мартиники, заморских территорий, там, которые за свою там независимость борются.
Да, Виталий Ильич, давайте, чтобы просто слишком глубоко не уходить, поскольку другие есть еще темы. Да. Во-первых, я зачитаю один комментарий из чата, пока мы не так далеко ушли. Александр Букреев пишет, вот вы когда сказали, да, что политика в каждой стране ориентирована на саму себя, скорее он пишет, ну как, вот российская политика ориентирована на Украину, исторически так сложилось. Я думаю, здесь вопрос даже не в том, как сложилось, а в том, что у нас как политика неконкурентная. Вот у нас на что Путин хочет ориентироваться, на то мы и будем ориентироваться.
Во-первых, политика неконкурентная, а во-вторых... Во-вторых, Украина, я бы не сказал, что это так, совсем уж прям такая для России, это то же самое, что для Франции или для Соединенных Штатов. Это просто разные вещи, да, это, ну как.
Или проводя французские параллели, можно сказать, что Украина для России сейчас, это то, чем Алжир был для Франции, когда там в 50-е, да, годы, когда вроде уже понятно, что отпускать надо, а очень-очень как-то не хотелось.
Да, и да, Алжир – это было очень сильное, очень тяжелое, я бы сказал, испытание для французской политики. И нужно было… Вообще, у французской политики, надо сказать, вот было несколько моментов, когда требовалась воля лидера. Да? Вот как потребовалась воля лидера, неоцененная, кстати говоря, электоратом, в том смысле, что потом его так легко снесли, это воля де Голля по отношению к Алжиру. Это воля Миттерана, кстати говоря, когда на фоне, ну, это немножко другая история, не территориальная, когда на фоне большинства, которые давали соцопросы, смертной казни.
Uh-huh.
Когда он просто своей волей запретил смертную казнь. Да? И потом перевоспитав общественное мнение и общество в пользу, значит, вот этого решения Совета Европы. И так далее, и тому подобное. Поэтому, не, ну, конечно, ну, это разные вещи. Но нельзя говорить, что для Украины, извините, для России Украина – это то же самое, что для России, там, я не знаю, Уганда или еще что-то. Да?
Хотя, мне кажется, сейчас нас с вами обвинят в этом, в империализме, в каком-то что-то, это уже такие опасные рассуждения.
Чего опасного? Слушайте, как вы поддерживаете вы эту войну, осуждаете ли вы эту войну?
Вопрос понимания причин.
Надо признать, что украинский фактор всегда, он невероятно важен и в советской политике, и в российской политике. Да, Украина для Москвы это всегда головная боль, я бы так сказал.
А еще важный, помимо вопросов и чатов, комментариев, очень важное напоминание, что можно не только задавать вопросы нам, но можно нам и донатить, и опять же, очень нужно и желательно, это наш единственный по-прежнему источник финансирования остается. Как обычно, вся информация об этом есть в описании, под видео, мы по-прежнему принимаем все, что угодно, от прямых переводов по номеру телефона, на карту Сбербанка, до криптовалюты, работает регулярная подписка. Для тех, кто в России, это Boosty, для тех, кто не в России, Patreon. Любые суммы важны, особенно регулярные. Вот такое ритуальное у нас напоминание. Виталий Ильич, давайте еще перейдем ко второй, наверное, из самых свежих последних тем актуальных внешнеполитических – вояжи Виктора Орбана, который после Киева и Москвы вот долетел сегодня до Пекина. Да, с одной стороны, вот эта активизировалась активность, такой оксюморон, такая тавтология. С другой стороны, мирный план Трампа тоже как-то обсуждается. Как вам кажется, все совершенно неизбежно идет к заморозке в какой-то более-менее такой ближней, срочной, среднесрочной перспективе или нет? И если да, то насколько он прочным такое перемирие может быть?
Хороший вопрос, потому что в том смысле, что это вопрос, он и останется вопросом. Я это каждый раз повторяю, что вот эти наши все эти политологические упражнения. Я не помню так прямо, чтобы все вот эти так называемые прогнозы когда-нибудь сбывались. Да? Поэтому это скорее рассуждение на абстрактные темы. У меня, я уже чисто субъективно, у меня давно ощущение, и я об этом говорил публично, у меня давно ощущение, что что бы ни говорили вовне, но внутри и некие процессы, связанные с переговорами, все равно идут. По мелким вопросам, может быть. Ну, во-первых, не такой уж мелкий вопрос. Там обмен пленными, возвращение детей идет, процесс продолжается, да, украинских детей. Да, то есть какие-то процессы все равно происходят, да, и потому что совсем то, с чего мы начали, полностью изолироваться и вообще не разговаривать с внешним миром, ни у кого не получается. Ни у России, ни у Украины, ни у всего остального мира. Да. Поэтому какие-то процессы идут. Орбан явно, конечно, не просто так ездит между столицами. То ли ему поручили, то ли он взял на себя инициативу в какой-то мере объединить эти какие-то там планы, которые есть. Они, по-моему, все примерно одинаковые. Вот. Эти планы есть, что каким-то образом их свести в одну кучу, в одну связку. И там, я думаю, что, во-первых, там идет борьба за авторство. Да? Чей это будет план? Китайский, венгерский, путинский. Да, но это но путинский план невозможно, да, чтобы он был. Вот, это невозможно, да. Если план у Зеленского, такое ощущение, что нет. Хотя мы не знаем, что он говорил. Во всяком случае, то, что я видел по картинке, он был. У него вообще-то по внешнему виду всегда видно его настроение, да, такое, и отношение к собеседнику. Он был весьма мил с Орбаном, что меня удивило и настроило на тот лад, что, может быть, там до чего-то договорились. Но договориться там сейчас невозможно, договориться можно только о начале переговоров. Да? Еще один важный момент, как мне кажется, чтобы не говорили вам комментаторы, политологи, но план Путина, если он представлен в виде плана мирного, он же не представлен в виде ультиматума. Он же не говорит вот так-то, так-то и так-то. Андрей, я надеюсь, что нас не покинули. Тогда я просто продолжаю.
Да-да-да.
Это же представлен все-таки в виде плана. Когда, ну, так во всяком случае в дипломатии бывает, да, когда представлено что-то в виде плана, это значит, что там, что предполагаются компромиссы. Да? Не может план быть, вот мой план, мы его принимаем, тогда это не план, тогда это ультиматум. Все-таки выбор слов в данном случае, мне кажется, имеет значение. Второй вопрос, кто кого обманет. Да, это тоже существует. Поэтому, да, но что там и как там, я не вижу пока той формулы, которая может устроить обе стороны. Но то, что Зеленский, который раньше вообще отвергал даже любые там намеки на переговоры, хотя бы что-то там такое говорит, и настойчивость Путина в навязывании, что ли, своего плана свидетельствует, на мой взгляд, о том, что Зеленский уже готов к каким-то переговорам, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, а Путин просто хочет переговоров, и за вот этой внешней агрессивностью, и за этим вот ухарством, или ухарством, как правильно по-русски, в смысле, вот, а мы сейчас, если вы сейчас не согласитесь, мы всех победим. Там еще до победы еще сколько тысяч жизней, да, нужно положить. И что не хочется никому, да, ни одному президенту это хотеться не может. И я думаю, что в какой-то мере Путин ощущает тоже некий тупик там, военный. Хотя, опять же, военная ситуация для меня – это терра инкогнита, это абсолютно непонятная вещь, информации нет никакой. То есть она есть, но попробуйте ей поверить. Да? Я, по-моему, кстати говоря, с приходом Белоусова, если я не ошибаюсь, как бы возобновились какие-то сводки Министерства обороны. То есть какое-то время их вообще не было, вообще ничего не говорили. Там какие-то телеграм-каналы, близкие к Министерству обороны, что-то такое писали, но это мы знаем, что такое близкие, это значит в одну дуду, которая дует. Информации никакой. Сейчас вот даже по российскому телевидению начали показывать, там, говорить, там, продвинулись, не продвинулись, что-то заняли. Ну, понятно, что информация только позитивная. Вот. С украинской стороны тоже идет информация, там по информации, еще раз говорю, не как реально, а то, что по информации, там не так плохо, как по российской информации. Да, я имею в виду там на фронтах. Поэтому там, я думаю, что там так, ощущение, что до там, полной абсолютной победы, что считать, правда, полной абсолютной победой, там еще далеко, и самое главное...
Я думаю, здесь как раз более-менее очевидно, что для Путина абсолютная победа – это завоевание всей Украины, да, там, подчинение...
Ну да, да, это замена власти в Киеве.
Да. А для Украины выход на границе 91-го года, и то сейчас кажется примерно одинаково.
Да. Вот эти две абсолютные победы, которые между собой не имеют ничего общего, они, мне кажется, в ближайшее время, недостигаемы, и, что самое, может быть, главное, может быть, только для меня, я не знаю, насколько у нас гуманисты-президенты, но там даже не по времени еще сколько до этих побед, а по количеству, по числу жертв. Да. Если вам не жалко класть людей ради каких-то эфемерных целей, ну, продолжайте.
И здесь, как бы, наверное, вопросы больше к Зеленскому, потому что про Путина давным-давно понятно, что ему наплевать на человеческие жизни, а как-то, от Зеленского выше ожидания, что ли, в данном случае.
Ну, да? А Зеленскому, а куда ему тоже деваться? Тоже надо понимать, да, у него там вот эта мобилизация. Кстати говоря, я сейчас по поводу завершающегося понемножку евро, там тоже был такой европейский скандал небольшой. Что на фоне мобилизации, откуда столько молодых украинцев было на трибунах стадиона, которые за Украину. Да.
Давайте, кстати говоря, у меня, как ни странно, было последним вопросом заготовлено про Евро-2024. Следите ли вы, до кого болеть, а вот мы теперь знаем.
Слежу, болею за Францию. Ну, просто в силу того, что у меня как-то с Францией что-то связано, там, 8 лет жизни там, ну и так далее.
Да, ну тогда есть еще шансы у них, судя по всему, неплохие.
Я всем говорю, что не надо ее недооценивать, сборную я имею в виду. Она, там потенциал огромный, и он может выстрелить в любой момент. И я здесь вот как раз, никто не верил даже, что они Португалию выиграют. Ну, выиграли же, худо-бедно.
Я как человек не в теме в футболу, каждый раз, когда какие-то такие большие соревнования, ну, даже не смотрю подряд всю целиком трансляцию, просто когда они идут, я все время думаю, что когда же мы, Господи, доживем до того момента, ведь это же такая суррогат войны эмоциональной, вот эти состязания межнациональные, да, когда же мы уже научимся окончательно туда сублимировать все вот эти эмоции, которые сейчас идут явно не в то русло, по крайней мере, в России.
В смысле, когда нас куда-то допустят?
Кстати, да, теперь мы не смогли бы их сублимировать просто потому, что не допускают. Но они допускают, потому что...
Ничего, мы не можем ничего, нас никуда не пускают. Вот, слава богу, там вот теннисисты такие, ну, они, это такой очень, очень индивидуальный вид спорта, индивидуалистский, я бы сказал. И они не столько как граждане той или иной страны играют, сколько как бы под личными брендами, да? Да и мало кто из них живет вообще-то в России, насколько я знаю. Там у них, они очень любят Монако в силу там многих причин, в том числе налоговых, ну и так далее. И Монако очень такая маленькая страна, но очень спортивная.
Да, ну, в общем, давайте от новостей спорта вернемся в большую политику. У нас остается до трех
Они очень
минут.
связаны, к сожалению.
К сожалению, согласен, да. Но мы начнем, по крайней мере, следующую тему обсуждать. Байден, действительно, вы коснулись этой темы. Байден, Трамп, напряжение растет, судя по всему, в США, потому что все больше сопротивления в рядах Демократической партии к кандидатуре Байдена. Все больше мы видим по рейтингам, что там 70-80%, какие-то огромные совершенно проценты. Я не помню вообще, когда последний раз в американской политике там такое большинство, да, за что-то выступало, которое считает, что Байдену нужно сниматься после провальных дебатов. При этом Байден категорически против. Мне это немножко напомнила, действительно, кстати, вот вы сказали, как насколько в России следят при всем антиамериканизме за этими выборами. Карикатура, она была в конце прошлых выборов, кажется, забыл и публиковал, где такая покосившаяся изба, выходит баба с коромыслом, такой платок, это все, значит, дед поворачивается, вот так вот согнутый в три погибели. Потому что, ну что, баба говорит, в Мичигане и Пенсильвании еще не посчитали. Вот, что вот, вот практически на таком уровне следим. А как вам кажется, надо Байдену сниматься или не надо? Может он еще реально выиграть или нет?
Ой, тяжелый этот вопрос. Я вот на это смотрю, я, конечно, я... Может, у нас тоже такой излишний все-таки остаточный советский взгляд на эту проблему. Может быть, там не так много зависит от того, как выглядит, да, там, что там президент, вернее так, президент – должность коллективная. Да, конечно, существует Байден, но за ним стоит огромная команда, которая, даже если он будет лежать в постели, она все равно будет там принимать решения, и точно такие же, как бы принял он. Да? То есть это же, конечно, это же не так все просто. Слушайте, Андрей, там, значит, первое, я признаюсь в своей непонятливости, потому что буквально вчера или позавчера я увидел или услышал информацию, которая меня поразила.
Либо...
А? Что?
Да, у меня на минуту пропадала, мне кажется, видимо, связь.
Да, да. Я уже меня наткнулся на информацию, которая меня поразила, что якобы, да, здесь надо слово якобы, оно обязательное, что якобы Байден сокращает разрыв с Трампом. И в каких-то спорных, так называемых, знаменитых этих спорных штатах, да, он даже в каких-то уже даже выигрывает. Откуда взялась эта информация, я понять не могу. Она доказывает только одно, что в сегодняшнем мире вообще информация, очень трудно верить, информация очень часто, конечно, ангажированная и окрашенная, соответственные цвета в зависимости от того, кто ее составляет или кто ее покупает или продает. Да? Поэтому, не знаю, судя по всему, ну, то, что на сегодняшний день Трамп выигрывает. Но я разговаривал там, с какими-то политологами, там, и с коллегами, кстати говоря, которые живут сейчас пока еще в Америке и работают там в Америке, да, и они говорят, что есть там в Америке есть все-таки довольно мощное движение, нечто похожее на то, о чем мы говорили во Франции. Это, вот там не допускать Ле Пен к власти, да?
Вот. Давайте, конечно, на этом месте сделаем небольшую паузу, напомним этот тезис, остановимся и продолжим после перерыва.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Я вновь приветствую тех, кто нас смотрит давно, и для тех, кто подключился недавно. Напоминаю, что это программа «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Сегодня своим особым мнением с нами делится журналист Виталий Дымарский. Можно по-прежнему и нужно нас лайкать и репостить для алгоритмов Ютуба. Можно задавать вопросы свои в чате, остались комментарии, и также можно донатить. Это никогда не лишнее. Можно, если не получается сейчас донатить, то досыпать лайков, потому что пока мне кажется, что мы можем больше. Мы можем больше сделать лайков. Мы до ухода на перерыв начали обсуждать тему американских выборов грядущих и вот, провальные дебаты Байдена, то впечатление, которое на них произвел, и интересные сообщения, не очевидно пока, насколько им можно доверять, да, но тем не менее, что где-то разрыв, наоборот, между Байденом и Трампом стал сокращаться, а не увеличиваться. Там, вы знаете, вот перед самым началом перерыва пользователь Базилио написал в чате, что это не Байден растет, это Трамп падает. Вот, вот, может быть, то же самое.
Да, я тоже хотел сказать,
что... про Францию, что не столько растут левые, сколько падают правые. То же самое про Британию можно сказать, что это не столько все резко полюбили лейбористов, сколько просто всех достали консерватора.
Вот, да. Я тоже так думаю, что если говорить о победе Байдена, невозможно. Можно говорить только о поражении Трампа. Вот поражение Трампа, оно возможно, на мой взгляд. Победа Байдена в таком состоянии, конечно, нет, при прочих таких условиях, но это признаюсь, в авторстве ничего особенного я, правда, не сказал, вот, я знаю, что там паре политологов понравилось это словосочетание, оно забытое уже у нас. Вот в политике, в мировой политике, я бы сказал, да, кадровый голод. Да, это, мне кажется, что это стыдно вообще для Америки иметь двух таких кандидатов безальтернативных. Потому что, хорошо, Байден, не Байден, а кто? Да? Это как у нас в России.
Обама прекрасная была бы. Почему-то она прям... Говорю, Мишель Обама прекрасная была бы и первая женщина президента в истории, наконец. Почему она не хочет? Как-то загадка.
Будет смешно, если я скажу, что я ее понимаю, конечно.
Не хочет, но... Вы тоже не хотите стать президентом, Саша. Да,
ну не хочет. Ну, слушайте, женщина, умная женщина, у нее свои интересы, может быть, есть в жизни. Почему считается, что это, знаете, нужно быть настолько одурманенным желанием власти, чтобы делать столько всего, чтобы еще, значит, чтобы оставаться у власти и продолжать оставаться у власти там 20 лет, 30 лет и так далее. Это надо слишком любить власть и себя во власти, да, и бояться ее потерять.
Почему же не хотели? Вы не сочувствуете детям Германии? Нет. Так может быть, гривенника жалко? Нет, просто не хочу.
Ну да, да. Ну не хочу еще, да. Вот. А по поводу кадрового голода, ну смотрите, конечно, это же, ну в общем-то, хотя я помню, какие были с ним связаны надежды, и я разговаривал с людьми во Франции, благо там многих знаю, разговаривал с людьми, они мне даже обещали интервью с Макроном, когда он только появился, и которые, так сказать, сопровождали его восхождение, да, сколько было с ним надежд, ну, так, откровенно говоря, не производит впечатление прямо вот ни Миттеран и ни Ширак, да, Шольц, ни Николь. Да, ну а эти двое, не там многих великих американских президентов, один из великих, кстати, американских президентов Рейган. Uh-huh. Вот не Рейганы, далеко не Рейганы. Вот. Сменилось поколение, сменилась политика, сменились ориентиры политики, сменились, я бы сказал, даже в каком-то мере, ну, может, это слишком глубоко и громко было бы сказано, но сменились какие-то нравственные, что ли, да, критерии внутри вот этих политических процессов. Ушло поколение, кстати, мне кажется, это очень важно, ушло поколение, которое так или иначе застало войну. И с его уходом, оказалось, что можно опять говорить о войне, можно объявлять войны, можно легко говорить о ядерном оружии, о применении ядерного оружия, то, что было невозможно в прошлые годы. Это было невозможно. Это просто был, на это был запрет. Да? Он нигде не прописан, ни в конституциях, да, ни в программах партии, ни, нигде. Да. Он просто был такой этический, я бы сказал, запрет. Да, как, можно ли было представить себе при том поколении политиков там запрет на слово «мир»?
Да, теперь труд «Весной Петербург». Да.
Вот, вот, вот это произошло, хотим мы того или нет, но с этим надо, ну, или жить, или не жить. Это ваш уже личный выбор с этим. Или приспосабливаться к этому, или не приспосабливаться. Потому что понятно, и не только, кстати говоря, из-за украинской войны, я думаю, что не только из-за этого, хотя это, конечно, может быть, решающий фактор, но будущее сейчас очень трудно предсказывать. Мир меняется и сильно меняется, и он поменяется.
Кстати говоря, еще к вопросу о том, чего нельзя было представить какое-то время назад. Как вам кажется, вот с историей с семьей экстремистов Невзоровых, переплевывает ли это уже советский уровень с членами семьи изменников Родины, которых, как известно, репрессировали за компанию, но даже тогда к ним не было вот такого, ну, как бы отношения наравне. Их никто не пытался всерьез объявить там жену преступницей, потому что такой же, как муж, потому что муж.
Слушайте, во-первых, мне кажется, уже надо прекратить все это дело сравнивать с советской практикой. Mm-hmm. Уже вполне самостоятельная уже российская практика. Там, ну, переплюнули, где-то недоплюнули. А вам ответят, что а вот там был, хотя цифры очень условные, там был 1 000 000 человек, а сейчас там всего там 1 000 там, политических заключенных. Да? Все, недоплюнули, да и не надо доплевывать. И этого тоже очень много. Да? Дело не в том, плюнули или переплюнули. Да? Дело в том, что это отражение, во-первых, это отражение того озлобления, я бы сказал, да, той агрессивности, которыми руководствуется власть на разных ее этажах, вот, в отношениях с подчиненными или как назвать людей, ну, в общем, фактически мы становимся все подчиненными, да, такое немножко...
Служивыми. Служивыми людьми.
Да, служивыми, да, подчиненными, потому что, ну да, вообще частный сектор у нас, он существует, слава богу, благодаря ему вообще спасается российская экономика, но в то же время он все равно, он, конечно, очень слаб, и все идет от государства. Вот. В отношении с Невзоровыми, ну, меня там поражает или поражало, я не знаю, честно скажу, ситуацию сегодняшнюю, но в самом начале, когда только... Я просто это был в курсе, я общался с ними. Там оставалась же в Петербурге мама Лидии. Угу. Вот, то есть теща Александра Глебовича. Вот. Эти уехали, значит, выместить злобу на них невозможно было, значит, вымещали на этой несчастной старушке, которой там продукты запрещали там привозить там, и так далее. Не знаю, надеюсь, что это не продолжается, но это... Вот. Ну, как-то вы власть... Вы должны быть немножко выше этого. Вы должны себя ощущать власть. А так вы...
Если по циническим таким интересам, да, чтобы...
Да, вы демонстрируете себя не как власть, да, а как... как называется-то вот... Как главари какой-то банды в подворотне. Да? Вот на уровне такой вот этой злобы и вымещения вот этой злобы, да, вот в обычной жизни. Чего вы, с кем вы, главное, меряетесь? С кем вы меряетесь?
Ну, смотрите,
может быть... Ну, да, плюнули, переплюнули, не знаю я.
Могут быть и более неприятные.
А пусть плюются дальше. Да, ну, здесь, видимо, еще может быть особая обида, потому что я так понимаю, что здесь Путин когда-то сказал, я не помню, честно скажу, сейчас уже поводу кого, что, ну, есть враги, есть предатели. Да.
Да, и Невзоров воспринимается скорее как предателя, а не как враг.
Да, его, видимо, они воспринимают как предателя, потому что они все были вместе, когда, ну и в 90-е годы в Петербурге. Вот. Ну и потом, я думаю, что Александр Глебович тоже там где-то сотрудничал, где-то не сотрудничал, не знаю.
Ну
Не
да.
могу, не буду брать на себя такого рода, значит, гадания. Вот. Но в 90-е годы это никто не скрывает, и сам Невзоров не скрывает. Да.
А как вам кажется, а в категорию врагов или предателей могут заносить рядовых людей? Вот у нас недавно совсем была новость, издание агентства выяснило, что появились, утекли в интернет некие базы данных со списками уехавших россиян. Это основано на данных авиакомпаний о людях, которые улетели и как бы не вернулись, у них нет обратных билетов, купленных в три волны. Начало СВО, да, февраль 22 года, потом объявление мобилизации, сентябрь 22, и мятеж ЧВК «Вагнер» лето 23-го года. Понятно, что там огромное количество людей, понятно, что это не Невзоров, это обычные люди. Какие для них могут быть последствия? Потому что сам по себе признак, да, когда, что данные начали агрегировать, это, ну, как бы нехорошо. Значит, их кто-то начал и с какой-то целью.
Я не знаю, ведь они пытаются им что-то придумать, да, что-то придумать, чтобы наказать, чтобы вот, еще раз повторю, вот это, возместить свою вот эту вот злобу и агрессию. Они пытаются все время что-то придумывать в отношении там иноагентов, там все время какие-то ходят слухи, что отбирать имущество, то есть такие вещи антиконституционные, но, наверное, сейчас люди рассмеются, когда услышат слово, что какие-то меры антиконституционные. Кто сейчас вообще там смотрит, чтобы соблюдалась Конституция или вообще какие-нибудь законы? Те законы, которые написаны, можно подвести все, что угодно и кого угодно.
Ну,
Да,
довольно давно уже так в
там
России.
точных критериев нет, поэтому, ну, где-нибудь там. Мне кажется, вообще, что это очень много случайного в этом, да, в том смысле, где-то кто-то кого-то услышал, скажет, а вот, да, кто-то кому-то сказал, а вот этого надо. Но вот на таком же уровне, да, это же не такое скрупулезное соблюдение закона. Если бы скрупулезное было бы соблюдение закона, то хотя бы то я не верю, что 100% судов должны заканчиваться обвинительными приговорами. У нас, конечно, вот этот, как это мягко называется, обвинительный уклон, он присутствует, но от этого уклона людям просто по поводу агрессии, злобы, да. Ну хорошо, Невзоров предатель, да, если там по их трактовкам. А Володя Карамурза, который, что такое вообще на 25 лет? Ну, вот переплюнули, вот вам переплюнули.
А вот это переплюнули явно,
Переплюнули, потому что такого 25 лет, по-моему, ну, было, но непонятно что, да.
да. Да. Еще одна тема достаточно болезненная. Я еще напоминаю последний, наверное, раз про донаты, которые действительно очень нужны и важны. Как обычно. Кто к нам подключился недавно, напоминаю, что в описании под видео есть вся информация о том, как это можно делать. Прямые простые переводы мы принимаем, в том числе на карту Сбера, по номеру телефона и так далее. А еще лучше, если есть возможность сделать регулярную подписку. Еще одна тема, которую я хотел обсудить, она достаточно болезненная. Дагестан, несколько уже, да, практически террористических нападений подряд. И сейчас вот суета та, которая с никабами там разведена. То ли запрещаем, то ли не запрещаем. Как вам кажется, что, ну так давайте просто шире сразу на это посмотрим, что будет вообще с Кавказом вот после Путина, после того, как закончится нынешний режим. Раньше казалось, что бомбануть, что называется, может с большой долей вероятности в Чечне, А у меня теперь возникает подозрение, что может быть и не только в Чечне, что там одна сплошная горячая была.
Нет, ситуация напряженная не только в Чечне. Это во-первых. Во-вторых, во многих республиках, то, что я слышал и знаю, там вот, я там не был, поэтому я не могу свидетельствовать, да. Я могу только воспроизводить те мнения и те наблюдения, которых я знаю. А в некоторых республиках ситуация намного сложнее, чем в Чечне. Чечне худо-бедно, но действительно надо сказать, что Кадыров все-таки контролирует ситуацию. Да? Ну, так вот все кажется внешне. Да? Мы не знаем, что там на самом деле. Наверное,
Нет, тут более-менее, мне кажется, правда. Концесс другой вопрос, как
какие-то процессы идут, конечно, но тем не менее он сделал главное, что хотел Кремль. Какой ценой, это второй вопрос. Там, опять же, там, о каких законах там можно говорить, о какой законности. Но Кадыров контролирует более или менее ситуацию. Не везде, мягко скажу, я ситуация такая. Да? Дагестан мы видим. Непонятно что. Насколько я слышал, Кабардино-Балкария тоже не самая благополучная республика. Вот. Я не знаю, что можно еще отнести к Кавказу. Все-таки надо иметь в виду, что еще есть недоурегулированные ситуации, я не знаю, как их назвать, с территориями типа Осетии, Южной Осетии и Абхазии. Там вдруг тоже что-то такое начало возникать. Вроде как какие-то слухи ходят о неких переговорах между Москвой и Тбилиси. И вот это вот резкий поворот властей Тбилиси, властей грузинских в сторону Москвы, это связано якобы с обещанием Москвы вернуть Абхазию. Немножко кажется, это или это действительно смешные слухи, смешные вот по какому поводу, я не очень верю в это, потому что, то есть, или можно в это верить как в некую глупость. Потому что при всем при том, как это все было сделано, мы все это прекрасно знаем, но такой фактор, как общественное мнение или что хочет там местное население, вообще отсутствует. Об этом вообще не говорят. Оказывается, принадлежность той или иной территории, той или иной стране определяется тем, как договорятся между собой там Москва и Сухуми, да, там Москва и какая-то столица у них была,
Сенвалем.
а?
Сенвалем. Вот Сухуми,
А,
Абхазия, эти
да,
а,
Тинвал,
причем там еще, смотрите, от позиции зависит, если
да.
позиция, условно говоря, прозападная, прогрузинская, то они Сухуми, Схинвали, а если на, значит, наш этот манер, то тогда
Да,
называют Сухум, Схинвал.
Синвал. Да. Вот. Это вот так сейчас делается политика. Да? Мнение людей вообще сейчас никого не интересует. Оно интересует только с точки зрения пропаганды, и вот то, что нам предъявляют как стопроцентную, почти стопроцентную, значит, поддержку нынешнего курса. Ну, я как человек, не просто поживший, а долго поживший при советской власти, могу засвидетельствовать, что я жил уже в период не такой поддержки. Ерунда, это ерунда, там 80%. Я жил в эпоху поддержки 99%. И чем все это кончилось, мы тоже знаем.
Такой у меня был следующий вопрос. Депутаты против ЕГЭ в очередной раз.
Против ЕГЭ? А, против ЕГЭ,
Да,
да.
аж как что вы как окей, пускай дилетант, да, в истории, но тем не менее, что вы по этому поводу думаете? Как вам кажется, действительно ли чем-то старая традиционная советская система была лучше или и есть какой-то все-таки смысл, да, в ее возвращении, пускай частично.
Смотрите, я с самого начала я был сторонником ЕГЭ. Я, если честно, остаюсь сторонником ЕГЭ, хотя лично меня этот вопрос не сильно интересует. Дети у меня выросли. Вот. Ну, внуки, правда, ну, еще им нужно расти до ЕГЭ, еще 100 раз все поменяется. Мы видим, у нас в образовании довольно, в отличие от других там сфер, меняется довольно быстро все. Вот.
Еще можно сказать, что в России за 20 меняется все, а за 200 ничего. Вот это, мне кажется, просто тот случай, который как раз...
Смотрите, по поводу ЕГЭ. Это так же, как, ну, я боюсь вообще даже касаться этой темы. Я представляю себе, какая реакция может быть у наших слушателей, нашей аудитории. Это примерно как с электронным голосованием. Да. Серьезно, это... Я думаю, что от этого все равно никуда не деться. Да? ЕГЭ же хорошее или плохое не от содержания образования. Это же зависит не от того, что какая разница, дело не в том, что написано в учебнике истории, да? А дело в том, как вы будете проверять знания учащихся. Это же чисто технология, а не содержание. Да? Поэтому ну, это более современное, более объективное. Я скажу, я даже не до 22-го, до 23-го года я преподавал, все-таки долго, да, в университете. Я преподавал в ГИМО. Я на журналистике. Я вам хочу сказать, что я там много лет это занимался. Я там, зато я видел студентов, которые никогда бы в жизни при старой системе не учились бы МГИМО. Понимаете? Из глубоких провинций. Да? Это ребята, которые действительно набирали там какие-то вот эти баллы, да, которые не по блату. Да? Знаете, что такое в советское время было вообще высшее образование, а в частности уже МГИМО? ЕГЭ позволяет не окончательно, не стопроцентно, но каким-то образом уйти от этого, да? Да, и более чуть-чуть, ну, может быть, не чуть-чуть даже, а все-таки более объективно отбирать ребят для высшего образования. Вот мой, собственно говоря, подход абсолютно такой практический. И я не вижу ничего такого, чего там. А вот эти вообще рассуждения о том, что вот советская система была вот что надо, а это западная, значит, ерунда, вот все эти разговоры ерунда. Да, потому что советская система была советской системой, она во многом, ее принципы этой системы диктовались не только, ну, если хотите, такими практическими вещами, но и идеологическими. Поэтому она была такая, да, сейчас она не может сейчас работать. Будет у вас ЕГЭ, не будет у вас ЕГЭ, какая разница? Вот. А я не могу понять, чем ЕГЭ хуже для этой советской системы, чем то, что там было, или то, что они хотят там делать, не знаю. Вот. Есть вторая вещь, извините, Андрей, просто мне кажется, уже очень важная. Это то же самое, что мы говорили про изоляцию страны, самоизоляцию страны, да. Здесь тоже, ну, невозможно изолироваться. При наличии интернета, и сколько бы вы его ни запрещали, да, все равно ребенок или там учащийся, да, он все равно имеет доступ к разным источникам. Это другое дело, что не все хотят этого. Да, многие довольствуются тем, что дают школу, и спасибо, до свидания. Да, вы мне там научили, ну хорошо. Но все равно, если для него это имеет какое-то значение, там история войны, скажем, да, это тема очень мне тоже близкая, то рано или поздно он обратится к источникам не только учебникам Мединского, да, но и к другим источникам. А их очень много. А это, если это наука, то вообще в науке невозможно принимать на уровне власти какие-то окончательные решения. Я как-то написал вот в журнале, и меня даже, как ни странно, поддержали там кто-то во власти, я помню, что давайте хорошо, давайте дискутировать, и так, только итог дискуссии нужно подводить не в кабинете следователя. Да? Иначе это бессмысленно все. Ни я, ни вы, мы не были свидетелями вот этих событий, каких бы то ни было, Ивана Грозного, Второй мировой войны и так далее. Значит, в любом случае у нас нет своего мнения, у нас какое-то чужое мнение, переработанное нами, да, и отношение к этому. И здесь вы не можете в приказном порядке сказать, что вот это правильно, а это неправильно.
Это как, например, что Басманный суд признал закон всемирного тяготения недействительным на территории Российской Федерации, да?
Ну, примерно так, да. Все, да. Это, знаете, это смешно-смешно, но я здесь недавно наткнулся на вещи, потрясающие совершенно. Я тоже по поводу плюнул-переплюнул. 30-е годы в Советском Союзе, оказывается, был даже судилище там какое-то. Требовали там что-то, какой-то верности, ну, типа марксизму-ленинизму от математиков. Там был над математиками что-то типа суда или разгон Московской математической школы. Потому что там недостаточно марксизма-ленинизма было.
Да, это все смотрится очень анекдотически. Виталий Иванович, у нас остается с вами пару минуток буквально, и такой последний вопрос, бонус. Kanye West в Москве. Я не как специалист по рэпу сейчас к вам, да, обращаюсь. Я сам в этом, да, не очень силен. Я про другое скорее. Вот очень много, когда про это писали, там очень много сразу ярких параллелей всплывает, и при всем вот этом антиамериканизме нынешнем российском такое восхищение, да, такой просто культ какого-то персонажа из Америки. Тут и с Такером Карлсоном, да, можно сравнить, который недавно приезжал и тоже о каждом шаге его писал РИА Новости. И какая-то там Анджела Дэвис, например, которая была во время прошлого советского антиамериканизма, тоже выбирали каких-то своих в доску хороших американцев, тогда ли Майкл Джексон, который приезжал там под занавес уже, когда распадал Советский Союз. Вот вы как дилетант в истории, но все-таки мощный дилетант, скажем так. Какие у вас параллели в первую очередь возникают?
Да, это все то же самое. Это как аплодисменты Трампу в Госдуме, когда Трамп стал президентом. Да, есть Америка приемлемая, та, которая против вот той Америки, которая вот сейчас у власти, да. И любой пук, значит, антибайденовский, значит, наш человек, да. Как-то было это у Маяковского, да, кто не с нами, тот против нас. А здесь кто против них, тот с нами.
Тот
с нами. А там, посмотрите на этого Уэста. И забыли все про консервативные ценности.
Да-да-да.
Какие там консервативные ценности? Главное, что он против Байдена.
В то же время, мне кажется, что это дает
важно, это одно и то же.
Какую-то надежду, какой-то оптимизм на будущее, если когда видишь, как легко вот эти все, да,
наследия. Да, конечно, это все легко преодолевается, от всего этого легко уходит, и люди на следующий день забудут о том, что приезжал Карлсон.
Аминь, просто хочется сказать на этом месте. Спасибо вам большое, в гостях у нас был журналист. А Виталий Наумович Дымарский, меня зовут Андрей Шашков. Вы смотрели программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». И еще раз, последний раз напоминаю про донаты, лайки, репосты. Комментарии можно оставлять под записью, и те, кто будет смотреть этот эфир в записи. Это все очень важно для алгоритмов Ютуба. Спасибо вам большое, Виталий Наумович. Хорошего дня.
Спасибо, Андрей. Всего доброго. Всем привет.